Программу. Абазины – малый народ, живущий в Карачаево-Черкесии. По последней российской переписи населения их чуть более 43 тысяч человек. Это родственный абхазам народ, говорит на столь же сложном с фонетической точки зрения языке, который, к сожалению, относится к умирающим. О судьбе абазинского языка и литературы с моим коллегой Демисом Паландовым в рубрике «Гость недели» говорит абазинский филолог Петр Чекалов.
Петр, абазины – это малый народ. По последней переписи количество абазин чуть увеличилось, но это примерно 40 тысяч человек. В переписи я не нашел данных о том, сколько человек владеют языком. Вы могли бы рассказать, каково положение сегодня абазинского языка? Находится ли он под угрозой?
Да, к сожалению, абазинский язык сегодня находится под большой угрозой. И специалисты предсказывают, что в конце этого столетия, текущего 21-го, абазинского языка, наряду со многими другими языками народов мира, исчезнет с языковой карты мира. Здесь проблема заключается в том, что абазины долгое время ассимилировались. В прежние столетия они испытывали прямое непосредственное воздействие адыгского языка, то есть черкесо-кабардинского языка. И многие абазины владели этим языком, забывая свой родной язык. Это можно показать на примере первых десятилетий 20 века. Например, в нынешней Кабардино-Балкарской республике еще в 30-х годах 20 века, то есть это лет 70-80 тому еще назад, было целых 14 аулов абазинских. Сегодня ни в одном из этих аулов на абазинском языке не говорят. И все они, самосознание жителей этих абазинских аулов сегодня уже, что они адыги, что они кабардинцы. Точно такая же судьба и абазинского аула, который был в Адыгее в те же 30-е годы прошлого столетия. Сейчас абазины подпали под влияние другого, более мощного этноса, русского. Все, что окружает абазин, и, кстати, в этой ситуации находятся не только абазины, но многие малые народы России, кругом с рождения их окружает русская речь. И радио, и телевидение, и эстрадные песни, и интернет-общение. Общение вообще бытовое вне языка, вне семьи, вне своего аула. Абазин, который оказался в городе, он уже в обязательном порядке автоматически включается в русскую речь.
Петр, а скажите, вот это так и идет по нисходящей, то есть динамика абсолютно однообразная получается, или были какие-то подъемы, может быть?
Вот подъем абазинского сознания и в плане сохранения языка был после Октябрьской социалистической революции 17-го года. И я могу со знанием дела сказать, что если бы не Октябрьская революция, абазины как народа, как такового, наверняка не было бы. Они ассимилировались бы, скорее всего, в среде адыгов. В 1932 году абазинам дали алфавит, возможность уже писать, создавать литературу на родном языке. Были развиты практически все три рода литературы, и проза, и эпос, и лирика, и драма. Журналистика, газеты, радио, телевидение, в последнее время национальный театр. Если бы не было бы создания алфавита в 1932 году, естественно, абазины этого не обрели бы. Я помню времена своего детства, когда, по крайней мере, аульские жители говорили чисто на абазинском языке. Сейчас в ауле даже люди старшего возраста, они в своей речи допускают не просто отдельные русские слова, целые предложения, целые фразы они вставляют в свою речь. Им становится удобнее, проще объясняться вот таким образом. А об абазинах, которые перешли жить в город, я уже не говорю. Им проще объясняться на русском языке. И часто, даже когда они пытаются говорить на абазинском, они смешивают наполовину абазинский с русским. Вот то, о чем говорил Чацкий в свое время, смесь французского с нижегородским, это в буквальном смысле на наших глазах происходит сейчас относительно носителей абазинского языка.
Петр, а скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что советская политика была в отношении малых народов продуманная, да? Она была комплексная, скажем так. А да. Сегодня в чем заключается эта политика?
Сегодня, насколько я могу судить, национальной политики в России нет вообще, к сожалению. И по отношению к русскому народу, и по отношению к другим малочисленным народам. Если в советское время, допустим, литератор написал какое-то произведение, его дело было только в том, чтобы написать и издать. Далее все, что необходимо для издания этой рукописи в свет и распространения этой рукописи в виде книги среди населения, это брало на себя государство. Более того, государство выплачивало гонорар и немалый литератору. На эти деньги можно было существовать. Худо-бедно, но можно было существовать. В настоящее время все авторы практически на территории России находятся в такой ситуации. Человек пишет свое произведение, он издает за свой счет, и он же сам должен распространять собственное произведение. И при этом никакого гонорара он ни от государства, ни от кого не получает.
Петр, а каково качество было вот той литературы, о которой мы говорим, советского периода, когда, в принципе, понятно, что советская власть просто выполняла какие-то нормативы? Вот у этого народа обязательно должно быть такое-то количество поэтов, такое-то количество писателей. Не нивелировало ли это, в принципе, качество этой литературы, которая издавалась?
Нет. Ну, абсолютно не так. Во всяком случае, я вижу не так. Нормативности такой не было, что такое-то определенное количество поэтов, такое-то определенное количество прозаиков и прочее. Нет. Просто государство дало возможность народу развиваться в языковом плане, в литературном плане, в плане искусства и культуры. В этом смысле алфавит сыграл просто огромную мощную роль. Если говорить о качественном уровне национальной литературы, естественно, оно было очень неровным. И с 30-х годов по 60-е годы говорить о каком-то качественном явлении абазинской национальной литературы нельзя, потому что это был период становления, период учебы, обретения каких-то профессиональных навыков. А вот с 60-х годов уже абазинская литература начинает обретать свое лицо. Своих классиков, замечательных и превосходных авторов, как в прозе, так и в поэзии. Мощными вот такими авторами, которые воздействовали даже не только на литературную ситуацию национальную, на самосознание своего народа, допустим, как Микаэль Чекатуев и Терим Мхце. Из прозаиков здесь необходимо назвать в первую очередь это Бимурзут Хайцухова и его роман «Горсть земли», который буквально потрясла всю читающую абазинскую публику. И, кстати сказать, в связи с этим, буквально 2-3 недели назад эта книга после 66-го года, роман «Горсть земли» Бимурзут Хайцухова, был переиздан, правда, скромным тиражом, 500 экземпляров. Но, тем не менее, факт отрадный для абазин. Таким же мощным талантом в области прозы являлся Калид Джигутанов. И его роман «Золотой крест» и «Лаба» для абазинской национальной литературы являются вершинными произведениями.
Извините, Петр, а сегодня есть молодые авторы такого высокого уровня?
Нет, к сожалению. Вот авторов не в прозе, хотя о прозе нужно сказать отдельно, в поэзии других авторов, молодых, которые могли бы сравниться по уровню таланта с Чекатуевым и особенно с Керимом Хце, на сегодня нет. Есть люди, пишущие и неплохие произведения, но не такого уровня, к сожалению. А молодых авторов нет вообще. И это вот трагедия. Абазин. Она заключается в том, что до сих пор писали люди старшего поколения, люди, которые вошли в национальную литературу в 40-е, в 50-е годы. Керим вошел в 60-е годы. Но никто же не вечен. Люди старшего поколения уходят из жизни. Естественно, из жизни уходя, человек уходит из литературы. И их место никто не заступает. Самые молодые абазинские литераторы на сегодняшний день, им уже за 50 лет. Нет подрастающего поколения, нет вот этой передачи эстафеты литературной. И поэтому пока еще абазинская литература держится за счет вот того потенциала, который был обретен в 60-е, в 70-е, в 80-е годы. Но когда нет молодых авторов, увлекающихся литературой и национальной, ну, становится ясно, что эта литература обречена. Она может протянуть десятилетие, другое, третье, но когда-нибудь это иссякнет. К сожалению, перспективы развития национальной литературы очень пессимистичны.
Петр, ну, наше общение, наверное, уже подошло к концу. Я хотел вас попросить прочитать нам стихотворение Керима Мхце об Азине.
Ну, не знаю, насколько хорошо это у меня получится. Нет на свете тебя, о страна Абазинья, но тебя все равно я придумаю сам. Из мечты сотворю небеса твои синие, солнцем будет мечта моя светлая там. Как придумать мне землю, откуда я родом, где пути моих предков затеряна нить? Я из тех, кто блуждал по горам в непогоду, с запрещенной надеждой свой род сохранить. Сотни лет мы молчали, привыкли к молчанию. Если крик невзначай вырывался из нас, только эхо в ответ нам рыдало печально, и шарахались туры, пугливо косясь. Вечерами костры над горами дымылись, скудный ужин варился над скудным огнем, неспокоен был сон, все скитания снились. Волчий вой приближался в ущелье ночном, утром снова орбы по дорогам тянулись. Горько думал мой предок, качаясь в седле, я не знаю, покуда детей сохраню ли. Как мне знать, где очаг им зажгу на земле? Вы могили свои по земле раскидали, и живых раскидала судьба по земле. Я кричу в беспросветные дальние дали. Где найти? Где найти Абазинью мне? Может, некогда нас этот мир позабудет? Но теперь, но сейчас, среди житейских тревог, так решил я, пускай Абазинья будет необычной страной бесконечных дорог.
Спасибо, Петр, спасибо большое.
В рубрике «Гость недели» у нас был абазинский филолог Петр Чекалов. С ним беседовал Демис Паландов.